Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Всем привет! Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Макс Левин в студии из Сиднея на традиционных землях народа Камерайгл, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. 31 мая, суббота, последний день австралийской осени. Что такое австралийское детство? Послушаем архивный материал моей коллеги Леры Швец о том, как проходит детство австралийских детей. Эксперты расскажут, как учатся, отдыхают и как проводят свободное время австралийские дети. А также затронем тему родительства по-австралийски.
Здесь дети очень расслаблены и гораздо менее сдерживаемы родителями. Это свобода перемещения, свобода действия и свобода выражения эмоций.
SBS продолжает праздновать свой золотой юбилей – 50 лет. Владимир Дубасарский – писатель, переводчик и журналист, проработавший в русскоязычной службе SBS 40 лет, поделится своими воспоминаниями о том, с чего начиналось русскоязычное радио в Австралии.
Было много звонков резко негативных. Причем звонили не только сюда, на студию, но умудрялись даже звонить мне домой. Непонятно, откуда люди узнали адрес моего телефона.
А прямо сейчас в рубрике SBS Examines, в которой моя коллега Оксана Сетчук расскажет историю Клинтона Прайера, представителя коренных народов, который прошел пешком через всю Австралию в знак протеста против закрытия поселений коренных народов и бедности, в которой живут коренные сообщества.
Когда я приехал в Австралию, я довольно быстро узнал о трудной судьбе коренных народов. Альфред Пэк переехал в Австралию из Индонезии в подростковом возрасте. В 2017 году мне было 23 года. Я работал внештатным журналистом и хотел расширить кругозор, особенно углубить понимание проблем, с которыми сталкиваются коренные народы, и рассказывать об этом. В то время в Перте, в Западной Австралии, проходили протесты на острове Хейрисон, который на языке нюнгар называется Матагаруп. Ранее протестующие выступали против предложения правительства Западной Австралии выплатить 1,3 миллиарда долларов в обмен на отказ народа нюнгар от претензий на свои традиционные земли, а также против планов закрыть удаленные коренные поселения. На этот раз повод был другой – участники выражали возмущение тем, что власти оказывают поддержку международным беженцам, тогда как местные бездомные в Западной Австралии остаются без помощи. Я даже и не знал, что как иммигрант я тоже становлюсь выгодоприобретателем от изъятия земли у коренных народов. Когда я получил австралийское гражданство, об этом нам не рассказывали в контексте того, что значит быть австралийцем. Я по-настоящему осознал масштабы проблемы, только начав работать с Клинтоном Прайером. Для меня это стало поворотным моментом. Клинтону Прайеру, одному из протестующих в Матагаруп, тогда было 27 лет. Через год полиция Западной Австралии потребовала, чтобы мы прекратили протест и покинули место. Но я не хотел сдаваться. И тогда я сказал себе, я пойду пешком из Перта в Канберру и продолжу бороться. Альфред решил помочь Клинтону рассказать его историю и связался с ним. Он хотел донести это до мигрантского сообщества через документирование, но он также хотел сам учиться. Бывает, что ты видишь кого-то или что-то важное, но не знаешь, как подойти. А он решился и написал мне. Я ответил, давай встретимся. Между ними завязалась дружба, и Альфред стал снимать путь Клинтона. Спустя год и 6000 километров они прибыли в Канберру вместе. Я занимался съемкой и документированием, и для меня было настоящей честью стать свидетелем всего этого пути. Это было по-настоящему вдохновляюще. В последние дни Клинтон встречался с политиками и активистами, но уехал из Канберры разочарованным. Этот поход действительно вдохновил миллионы по всей Австралии и за ее пределами. Порой достаточно одного человека, который отстаивает свою правду и идет за сердцем, и это чувствуют другие. Клинтон говорит, что участие в процессе примирения важно. Речь о том, чтобы соединить коренные народы и других австралийцев, построить мост, по которому мы все можем двигаться вперед, как мультикультурная страна. В 1938 году, 26 января, прошел первый день траура. А первая национальная неделя примирения была проведена в 1996 году по инициативе Совета по примирению. По словам Иэна Хэма, представитель народа Йорта-Йорта, примирение в разных регионах страны имеет свои особенности и проходит по-разному. Примирение больше не стоит отдельно от других тем. Теперь оно существует в контексте множества актуальных вопросов. После общения с мультикультурными сообществами в связи с референдумом по голосу в парламент Иэн выделил два типа восприятия. Некоторые мигрантские сообщества поддержали референдум, потому что сами происходят из мест, где были в меньшинстве и подвергались угнетению. Хотя они не до конца понимали всю историю Австралии, им было ясно, что речь идет о справедливости. Как так, что люди, живущие здесь задолго до колонизации, до сих пор подвергаются такому обращению? Но были и другие мигранты, те, кто приехал из стран, где они не были в меньшинстве и не испытывали притеснений, но стремились улучшить свое социальное и экономическое положение. Это, конечно, тоже понятно, но некоторые из них говорили: «Я приехал сюда ни с чем, и посмотрите, чего я добился. Почему коренные народы не могут так же?» Он подчеркивает, чтобы двигаться вперед, важно понимать сложность мигрантских сообществ. Нужно учитывать, с кем ты говоришь. Надо понимать, откуда человек, так же, как ты хочешь, чтобы он понял тебя. В основе примирения — союзничество. Мы становимся частью общей австралийской истории, а это несет с собой ответственность. Все зависит от того, как мы будем выстраивать отношения в будущем. Шанкар Касинатан — старший научный сотрудник Национального центра примирения, правды и справедливости. Он принадлежит к народу тамилов, этнической группе из Шри-Ланки, и бежал в Австралию во время гражданской войны. Как и Альфред, он убежден, что участие мультикультурных сообществ в процессе примирения играет важнейшую роль. Многие мигрантские и беженские сообщества понимают, что такое лишение земли, насильственное переселение и стирание культуры. Но мы не всегда проводим параллель между нашими историями и судьбой первых народов. Когда эта связь устанавливается, она становится мощным основанием для взаимной поддержки и подлинного союзничества, на котором и строятся настоящие дружбы. Этот материал подготовили Рэйчел Ноулс, Никола Маккаскил и Оливия Диорио и перевела на русский язык Оксана Сичук.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Макс Левин. И сейчас мы поговорим о новом исследовании, проведенном командой когнитивных ученых и эволюционных биологов. Исследование показывает, что шимпанзе бьют по стволам деревьев с регулярным ритмом. Этот шимпанзе в Западной Африке использует свой уникальный ритм при барабанной игре, как сообщают ученые из недавно опубликованного исследования. Ведущий автор исследования, профессор Кэтрин Хобайтер из Школы психологии и нейронауки Университета Сент-Эндрюс, записала на видео, как шимпанзе играют на музыкальных инструментах. Ранее было установлено, что шимпанзе в разных регионах Западной и Восточной Африки имеют свои характерные стили барабанной игры. Профессор Хобайтер отмечает, что существует четкая разница в темпе барабанной игры.
Шимпанзе будут барабанить по практически любым предметам, и некоторые группы шимпанзе живут в местах с очень небольшим количеством деревьев. Но если у них появляется такая возможность, они используют высокие корни больших деревьев, такие большие треугольные поддерживающие структуры, и они хватаются за них одной или обеими руками, отталкиваясь ногами, чтобы создавать мощные удары, которые можно услышать на большом расстоянии. Но они также добавляют удары руками и другие элементы. На самом деле, они могут барабанить невероятно быстро, даже быстрее, чем большинство людей. Так что у них очень высокий темп, много энергии, и у каждого шимпанзе свой индивидуальный стиль игры. Поэтому, если я услышу, как барабанит шимпанзе, я знаю, что это Фред или Боб в лесу. Новый анализ 371 случая барабанной игры шимпанзе показывает, что они явно играют на своих инструментах, стволах деревьев с регулярным ритмом. Это подтверждают данные, собранные международной командой исследователей на протяжении многих лет. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предполагает, что способность к ритму возникла еще до последнего общего предка людей шимпанзе более 6 миллионов лет назад. Прежде всего, это показывает, что в своем естественном поведении, когда они могут полностью выразить себя в дикой природе, у них действительно есть способность к ритму, и они используют ее в своей социальной жизни, в социальном общении, как и мы. Один из ритмов называется асинхронный. Это немного похоже на метроном или тикающие часы. Это очень регулярный ритм. Шимпанзе в Западной Африке используют такой ритм, а шимпанзе в Восточной Африке используют длинные короткие интервалы, что-то вроде удар-удар-пауза, удар-удар-пауза. Такое поведение не наблюдается у шимпанзе, содержащихся в неволе, по словам ученых. И профессор Хубайтер отмечает, что команда исследователей пытается разгадать загадку, откуда берется этот ритм. Немногие исследования, проведенные на шимпанзе в неволе, показали, что у них действительно возникают сложности с ритмом, и что, возможно, эта способность не является естественной для них. Поэтому мы не были уверены, что найдем, но хотели это проверить, потому что знали, что барабанная игра — важная часть социальной жизни шимпанзе, и что ритм важен, и нам нужно было найти решение этой загадки. Откуда возник ритм? Если мы не унаследовали его от более древнего предка, то, может быть, это действительно что-то уникальное для человека. Репортаж подготовлен Associated Press и Пегги Джакумилос. На русский язык перевел и озвучил Макс Левин. Специально для SBS Russian. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Макс Левин. Завтра весь мир отмечает 1 июня – День защиты детей. Детство в Австралии – это барбекю с сосисками, жареная картошка, крикет в парке и на пляже и правило «not head, not play». Предлагаю вспомнить архивный материал о том, как растут австралийские дети, какие мультики они смотрят, как учатся в школе и где бегают босиком. Моя коллега Лера Швец записывала его в начале марта 2022 года. Но поверьте, за эти 3 года австралийское детство по-прежнему остается в большинстве своем беззаботным и безопасным. Разве что кто-то уже успел немного повзрослеть.
Что значит детство? Может, это внутренняя свобода? А может, безграничная, еще не пошатнувшаяся любовь к миру? Привет! С вами Лера Швец и подкаст «Расскажи мне про Австралию». В этом эпизоде мы поговорим про австралийское детство. Кормить виноградом семейство радужных лорики, обнимать широкие столетние фикусовые, скользить на бодиборде по волнам. Какие мультики смотрят дети в Австралии? Как учатся в школе? Где бегают босиком? Обо всем об этом поговорим сегодня.
Здесь дети очень расслаблены и гораздо менее сдерживаемы родителями. Это свобода перемещения, свобода действия и свобода выражения эмоций.
Мила Снегурова – руководитель студии гармоничного развития «Тип-Топ» в Сиднее для русскоязычных детей. Специалист по работе с детьми билингвами.
Как правило, большинство австралийских детей любят школу. Начальную школу, Большинство них любят, они туда бегут. Учителя стараются быть в первую очередь их друзьями, какими-то такими авторитарными, строгими насмотрщиками.
Лия Парамонов, автор популярного инстаграм-блога «Матушка Австралия». В своем блоге Лия делится аспектами жизни и родительства в Австралии, а также рассказывает, что значит быть современной матушкой, женой православного священника.
Потом он уходит со школы. Ему, возможно, русскоговорящая мама придумала 6 развивалок после школы. То есть он очень еще и устал. И поэтому мы, когда их тестируем, мы получаем вот то, что получается из этого сценария.
Татьяна Давыдова, лектор ТЭФ, консультант по вопросам образования в общеобразовательных школах и вузах, основатель проекта «Школы Австралии». В 2018 году на австралийском телеканале ABC стартовал мультсериал «Блюи» и быстро стал одним из самых любимых для всей страны. Семейство мультипликационных австралийских пастушьих собак, сестры Блюи и Бинго и их родители показали австралийским семьям, как важно играть с детьми. Ведь в процессе дети учатся понимать свои чувства, взаимодействовать и уважать других. В коротких сериях в 7 минут семья Блюи то бегает друг за другом по дому с выдуманной волшебной палкой, которая делает все тяжелым, то мучает приехавшего погостить дедушку игрой в Uber Eats, то пытается остановить ручеек от дождя на тротуаре перед домом. Ну а просто потому что почему бы и нет. Свободная игра и фантазия – это на самом деле одна из важных составляющих австралийского детства. На игровых площадках тут можно переговариваться по трубам, прыгать по фонтанам, кататься на летающей лисице, что-то вроде тарзанки, летящей от одного столба к другому. Главное, не забывай золотое правило – no hat, no play – без шапки на улицу не выходи. Вот сейчас облегченно выдохнули постсоветские бабушки. Бабушки, речь не о вязаных шапках, которые вы натягиваете на ребенка в мае месяце. Речь о широкополых шляпах от солнца. Не хочешь на площадку? Идешь с родителями на бушвок по национальному парку. На сайтах объединения национальных парков каждого штата есть маршруты для детей разной сложности. Не фанат таких прогулок? Есть еще игровые поля, овалы, теннисные корты. И, конечно, не забываем про океан.
Тут очень сильно беспокоиться за безопасность на воде, потому что в Австралии не уметь плавать – это то же самое, как позволять своему ребенку вставлять пальцы в розетку. Вот, поэтому вот очень много уделяется внимания и от государства, и от многих осмысленных родителей именно научить ребенка плавать. Прямо с малолетства, потом вот прямо вот еще он не умеет ходить. С 2 месяцев здесь есть уроки плавания. Как только заживает пупочная рана, ребенка могут брать бассейном. Первые уроки плавания у детей до года спонсируются государством. Можно взять, по-моему, 6 уроков бесплатно, то есть ребенка научат просто держаться на воде.
Вот как раз у Лии в блоге можно посмотреть на фотографии семьи то на пляже с серфом, то в национальном парке и почитать про ее взгляд австралийского родительства. И, как отмечает Лия, игровой расслабленный подход здесь даже в школах.
Здесь очень принято проводить урок, сидя на полу. Дети могут сидеть на улице целым классом, конечно же, под навесом, чтобы им не пекло солнце. И преподаватель также сидит на полу и им что-то там вещает, что-то рассказывает. И они могут даже не то что сидеть, они могут лежать на животе, упершись головой в руки. Кто им будет делать замечание, там, сядь нормально, почему ты непонятно как сидишь. Если ребенок слушает и воспринимает информацию, значит, все нормально. То есть совершенно живая среда. Это, конечно же, огромная проблема. У детей, которые приезжают на каникулы, например, в страны СНГ и попадают к сверстникам, особенно если их устраивают какие-то лагеря или на пару недель в русскую школу, какие-то такие вот эксперименты, а потому что они совершенно иные, они не вписываются в стандарты.
Мультфильм «Little Jay and Big Cuz» телеканала NITV делает другую важную работу. Он помогает детям из общин коренных народов увидеть себя на экране и узнать новое о своей истории и культуре. Мультфильм переведен на несколько языков коренных народов, а это значит, он играет важную роль в поддержании и сохранении исчезающих языков. Шелли Уэйр, телеведущая, спортивный комментатор, а также педагог и консультант по внедрению истории и культуры коренных народов в школьную программу. Шелли говорит, что важно, чтобы голоса коренных народов были слышны.
So what we're seeing is Мы видим, что люди наконец осознают, как важно прислушиваться к местным представителям коренных народов и устанавливать эти связи. Таким образом, вместо того, чтобы спрашивать человека, не являющегося представителем коренных народов, или использовать неправильный учебник, мы на самом деле говорим, что пришло время выслушать ваши местные общины коренных народов, пригласить их в класс и построить эти отношения. Мы видим все больше и больше этого. Это немного более обязательно, чем раньше. Учителя теперь должны это делать. И я думаю, что школы объединяются, чтобы убедиться, что они, как целая школа, узнают больше и вовлекают представителей коренных народов еще больше. Шелли объясняет, что в Австралии самый высокий процент самоубийств в мире среди детей коренных народов. А в штате Северной территории самый высокий процент детей коренных народов в мире, заключенных под стражу в тюрьме. Все это результат государственной политики, которая десятилетиями раньше притесняла коренной народ. Одна из самых страшных страниц в истории Австралии – Stolen Generations – украденное, потерянное поколение. Это дети, которых забирали у родителей без особых причин и передавали в специальные школы на протяжении почти всего 20 века. Официальная государственная статистика говорит о том, что за 70 лет прошлого века, вплоть до середины 70-х, почти каждый третий ребенок из коренных народов был отобран у семьи. И эта травма продолжает передаваться дальше. Дети общин коренных народов очень сильно отстают в плане доступа к образованию, и есть много вещей, которые нужно сделать, и нам еще нужно многое наверстать. Сегодня существует много программ поддержки, как государственных, так и частных. Даже детские сады, которые, кстати, в Австралии платные, раз в год под Рождество собирают пожертвования от родителей в специальный фонд, чтобы как можно больше детей коренных народов могли пойти в их учебные заведения. Я представитель фонда грамотности коренных народов. Фонд доставляет книги в отдаленные районы Австралии, где проживают общины. У моего сына в комнате 100 книг. У него есть постоянный доступ к этим книгам. Почти нет комнаты, в которой нет книги. Но во многих этих отдаленных общинах дома нет ни одной книги. Ни одной. Таким образом, иметь возможность предоставить этим детям доступ к книгам через фонд грамотности – это большая важная работа. Потому что дети не только получают книги, есть также программы, в рамках которых мы работаем с общиной, и дети пишут книгу о том, что происходит в их общине. Некоторые из них были опубликованы и доступны онлайн на сайте фонда. И они написаны на языках коренных народов тоже. Таким образом, эти дети видят себя в этой литературе. И в этих книгах есть настоящее чувство гордости и самоидентификации. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого фонда.
Снова с вами Макс Левин в студии SBS на русском языке. Продолжаем говорить об австралийском детстве. Как происходит адаптация детей в системе образования и в социуме? Детей, которые говорят на нескольких языках. Какие особенности австралийской школьной программы? Как быть современным австралийским родителем и обеспечить детям здоровую семейную среду? Слушаем в репортаже Леры Швец.
Еще одна любимая детская передача в Австралии, которая показывает детям все разнообразие общества, в котором они растут. Play School на ABC Kids. Передача сочетает в себе разные эксперименты, учебные факты, идеи для игры и даже рецепты. Она выходит уже более 50 лет. Это самая продолжительная детская телевизионная передача в Австралии. В Play School дети видят себя, разных национальностей, религий, культур и семей. В этом плане, конечно, Play School помогает детям не только расширять знания, но и отражает общество, в котором они растут. Ведь в начале 2020-х 30% всего населения Австралии родились вне Австралии.
Анастасия, старший ребенок, был приучен к русской кухне с детства. Она выросла на солянке, с борщах, пельменях. И это было очень забавно наблюдать, как она, еще начиная с садика, я ей наливала, как русская мама, борщ в термос, давала ей кусок хлеба. Она просила еще положить в отдельный контейнер сметаны. Это было забавно, потому что все дети в Австралии принято туда приносить лавашбек, это сэндвичи. Сэндвичи, печенье, может быть, какой-то один фрукт. Это, в принципе, все. Вот. И когда среди сэндвичей детей, которые плетают, Анастасия важным видом доставала свой термос с борщом, раскладывала, открывала сметану, доставала свой хлеб, брала ложку и как королева ела свой горячий обед. Конечно, для детей это вообще впервые в жизни многие видят суп. Ну, максимум они видели, наверное, тыквенный суп. Конечно, расспрашивали, что ты ешь, а почему так вкусно пахнет, а принеси нам за завтра тоже. Вообще, это был такой культурный просвет.
Лия Парамонов — русскоязычная мама на Gold Coast. Она не только автор блога «Матушка Австралия», но одна из первых участниц важной и необходимой для многих онлайн-группы на Фейсбуке «Малышок русскоязычной мамы в Австралии». Группа существует уже более 10 лет. Она начиналась с 50 участниц, а сегодня в ней уже несколько тысяч женщин. Администраторы группы ведут на самом деле необходимую работу. Помогают русскоязычным мамам-мигранткам здесь, в Австралии, узнавать контакты врачей, обмениваться книгами на русском языке, организовывать игровые группы. В общем, во многом делать все, чтобы сохранять культуру своих стран, из которых они изначально приехали.
Самое легкое, что можно сделать, чтобы сохранить родной язык, это начать с самого начала и просто не менять стратегию. Вот просто не отходить от своей стратегии, как бы разговаривать с ребенком на родном языке в течение всего его детства. Потому что, конечно же, ребенок каждый период кризиса начинает пытаться добавить английского в речь, и даже мама иногда не замечает, как быстро потом, как снежный ком, их общение переходит на английский.
Мила Снегурова – специалист по работе с детьми-билингвами, преподаватель. Мила также руководит студией гармоничного развития «Тип-топ» в Сиднее для русскоязычных детей. Мила отмечает, что, конечно, на пути сохранения русского языка в семье много трудностей.
Многие родители очень боятся, когда ребенок первые годы начинает объединять два языка. Но на самом деле это тоже нормально. Тоже надо прожить, пока ребенок отделит два языка, и помогать ему в этом. С обратной же стороны мы сталкиваемся с тем, что часто дети полностью, когда были выключены в англоязычной среде, например, до 5,5 лет, у них не было никакого общения на английском, они попадают в школу и замолкают. Да? Это обратная сторона медали, когда родители полностью изолировали ребенка от среды, и как и любая крайность, это дает негативный, да, результат. Конечно, дети выравниваются.
Так а что же там со школой? Вот некоторые русскоязычные родители переживают. Ребенок учится на «си» и никак не дотягивает до «эй». Как так? Ребенок троечник.
В Австралии действительно с нулевого по 10 класс все тесты, все оценочные мероприятия, которые происходят в школе, они потом коррелируются в систему A, B, C, D, E. И большинство школьников получат оценку C. C означает sound achievement или satisfactory, то есть в переводе удовлетворительно, что иногда очень пугает наших родителей, потому что в России удовлетворительно это 3. Но на самом деле это означает одну только вещь. Стандарт, который ожидался от ребенка на этом определенном уровне обучения, достигнут. То есть это значит, что мы не прыгнули выше этого стандарта, но не упали ниже. Мы его достигли. И австралийская система, в принципе, и ставит школам такую задачу.
Татьяна Давыдова – преподаватель, консультант по вопросам образования в общеобразовательных школах и вузах, основатель проекта «Школы Австралии». Татьяна отмечает, что в австралийской системе отличники с постсоветского пространства были бы не обязательно отличниками.
«Си» – это нормальная оценка, потому что минимальный стандарт довольно-таки приличный. То есть по некоторым предметам, чтобы родителю было понятней, если вы в постсоветской школе получали 5 за что-то, то если сравнить контент, то, возможно, в Австралии я бы сказала, что это как раз это и есть «Си». То есть наши отличники, некоторые, примерно сравниваются вот с этими «Си»-учениками здесь. То есть «Эй» и «Би» — это 20-30% школьников. А чем старше мы становимся, тем сложнее, потому что 11-12 класс, мы говорим уже о 10-20%, которые получают такие баллы, как 80-100, 90-100.
Как объясняет Татьяна, надо помнить, что образовательная система заточена на общество, в котором будут жить дети.
Мы приехали в страну какую? Аграрную и страну тяжелых металлов. Австралия стала tertiary economy совсем недавно. Мы же жили немножечко в стране такой более развитой в плане с наличием различных индустрий, и у нас был культ вот этого знания, получения знаний довольно-таки высок. Ты должен быть человеком начитанным, образованным. В Австралии рассчитаны все методы образовательные, чтобы у детей появились навыки. То есть нам не обязательно знать, какой длины река Нил, потому что мы можем это найти на интернете, но мы должны научиться изучать такие вещи, как эта река, например, влияет на развитие экономики этого континента. То есть более аналитический подход, более исследовательский подход, навыки, которые научат детей работать с этой информацией и ее использовать для каких-то целей.
Ну и главное, объясняет Татьяна, оценка ребенка в австралийской школе – это не только отражение знаний, но и общей жизненной ситуации вокруг него.
У нас модель, которая сейчас транслируется в образовании, она называется экологическая модель, когда мы не смотрим просто вот ученик и какое-то задание, мы смотрим, что произошло с учеником до того, как он вошел в класс. Возможно, он растет в семье, где есть конфликт. Возможно, у него есть какая-то проблема. Да? Возможно, у нас вирус. Возможно, что-то еще. Возможно, потом он пришел в школе. Там возможен буллинг. То есть, когда у нас социально у ребенка что-то не складывается, у него хромает академическая, да, успеваемость. Потом он уходит со школы. Ему, возможно, русскоговорящая мама придумала 6 развивалок после школы. То есть он очень еще и устал. И поэтому мы, когда их тестируем, мы получаем вот то, что получается из этого сценария.
Попадая первый раз в Австралию, кажется, что именно эта страна – страна детства. Деревья здесь большие, необъятные. Птицы разноцветные, необычные, лохматые. Розовые кокоду, тонкие высокие айбисы, хмурые кукабары. Пляжи здесь дикие, волны высокие. Природа в ее истине. Волшебная страна Питера Пэна, небывальщина. Но, конечно, не это все главное. В любой точке мира, где бы ни рос малыш, мирное небо над головой и любовь мамы и папы рядом – это все, что нужно для счастья. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Мы отмечаем 50-летие SBS, представляя вам некоторые из самых громких историй последних 5 десятилетий. Одной из самых громких историй 1986 года стал взрыв советского ядерного реактора в Чернобыле в Украине.
Добрый вечер, товарищи.
Недавно нас поразила катастрофа, авария на Чернобыльской АЭС. Она глубоко затронула советских людей и встревожила мировое общественное мнение. Чернобыль, названный самой страшной аварией на атомной электростанции в истории, привел к выбросу радиоактивных материалов на большую часть Европы, затронув более 500 000 человек. 31 человек погиб, но еще тысячи пострадали в долгосрочной перспективе. Советский Союз потратил около 18 миллиардов рублей на меры по локализации и дезактивации, что значительно истощило государственные ресурсы. Уроки этой катастрофы легли в основу дебатов по всему миру о безопасности ядерной энергетики. Узнайте больше историк аккурат к 50-летнему юбилею SBS на sbs.com.au/sbs50.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Макс Ливин. И как вы уже поняли, этот год для SBS особенный. В июне 2025 года компания отмечает 50-летний юбилей. К этой дате мы подготовили серию эксклюзивных интервью с ведущими, которые оставили яркий след в истории SBS. Сегодня нас ждет интервью с Владимиром Дубасарским, который посвятил SBS Russian целых 4 десятилетия.
SBS Radio. В эфире «Австралийский блокнот». У микрофона Владимир Дубасарский.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец и Владимир Дубасарский. Добро пожаловать обратно в студию.
Спасибо, добрый день.
Совсем скоро SBS исполняется 50 лет всей компании и русскоязычной программе 50 лет в декабре этого года. Также, насколько я понимаю, в декабре 75-го года вышла первая программа. Вы с 75-го года не начинали, но вы при этом на протяжении многих лет оставались бессменным продюсером SBS Russian.
Я начал работать в СБС, когда еще не было СБС. Это был год 1981. Это было не просто прошлое столетие, это было прошлое тысячелетие. И мы начинали свою работу в маленьких крошечных студиях, которые ютились в городе на Кларенс-стрит. Тогда это называлось «Радио 2EA». Несколько языковых групп, которые, так сказать, вещали на языках австралийских национальных меньшинств. И тогдашнее время отличалось от сегодняшнего, как, наверное, каменный век от нынешнего. Потому что тогда существовал еще, как вы помните, железный занавес. Страны, из которых мы приехали, были чуть ли не герметически закупорены, отделены от внешнего мира. И мы, то есть это наша маленькая радиостанция, была, наверное, единственной ниточкой, которая связывала выходцев, в частности, из Восточной Европы, в особенности, с их родиной, с их родными местами. Тогда не было еще ни интернета, конечно, ни компьютеров, ничего такого, ни цифровой технологии. И все, что происходило на родине, наши слушатели узнавали в основном от нас и с нашей помощью.
Ну, здесь я позволю вас немного поправить. 2EA – это мы и есть. Мы назывались 2EA, 3EA, а потом переименовались в SBS.
То есть преемственность на лицо, без сомнения, это оно и есть. Это оно и есть.
Просто начинались мы маленькими, а превратились, видите, у нас какие плакаты теперь красивые.
Именно
есть.
Так.
Вот, до плакатов доросли. Вы помните свой первый день?
Пытаюсь вспомнить. Тогда было все по-другому. Наша работа заключалась тогда в основном в переводе. Служба новостей раскладывала по клеточкам полученные ими со всего мира сообщения, причем клеточки предназначались для каждой редакции отдельно, и то, что, например, интересовало русскую радиогруппу, не обязательно интересовало испаноязычную группу. То есть из этого потока новостей мы выбирали то, что, по нашему мнению, было наиболее существенно, и в пределах отведенного нам эфирного времени мы это переводили и выдавали в эфир. Большую часть нашего эфирного времени составляли, конечно, новости, как всемирные, так и из родных мест, так и австралийские, и всевозможные комментарии, которые нам тогда позволялось еще делать самим.
Вы говорите, что офис находился на улице Клэренс. Как выглядел этот офис? Сегодня у нас вот это вот обширное здание, в котором я теряюсь.
Прежде всего, я хочу вспомнить про эти огромные мамонтообразные магнитофоны. Такая огромная вертикальная стальная лента. Слева огромная катушка, справа катушка, звукотехник, звукооператор оперировал ими, много раз останавливали, возвращались назад и так далее. То есть обычная радиоработа, но технология была, конечно, по сравнению с нынешним на уровне, ну, может, не неандертальцев, но каменного века это точно. Многое изменилось, очень многое.
Слушая, готовясь вот к серии интервью в преддверии 50-летия SBS, я слушала старые архивные интервью с бывшими продюсерами SBS, и я услышала такую интересную мысль от Алексея Ивачева, который рассказывал про то, как создавалась программа SBS. И он сказал, что вот нас оказалось несколько продюсеров из разных волн миграции. Мы представляли, можно сказать, ну, не то чтобы разные интересы, мы представляли совершенно разный культурный опыт, исторический опыт, разное историческое сознание даже в каком-то смысле. Харбинская миграция, а потом чуть позже уже еврейская миграция Советского Союза. И это разные люди. Как вам кажется, вот тяжело было работать с представителем разных волн миграции?
Вы понимаете, я хочу сказать, что у всех этих разных волн есть одно общее, которое можно выразить старой русской пословицей: «Рыбка ищет где глубже, а человек где лучше». Но это еще не все. Все волны миграции, насколько бы они ни были разными, объединяют одно общее. Люди уезжали оттуда, где им плохо. Это совершенно однозначно. Это касается харбинской миграции, которые не хотели жить при китайских коммунистах. Это касается третьей волны еврейской миграции, которые не были согласны с советской властью. Это касается нынешней новой волны, которая уезжает, потому что, наверное, не согласны с тем, что происходит сегодня в России. Без сомнения, у каждой из этих причин есть некие, так сказать, саб-причины еще, которые дополняются какими-то внутренними соображениями, может быть, экономического характера, воссоединение семьи и так далее. Но в подавляющем большинстве любая иммиграция – это как трепанация черепа, причем без наркоза. Иммиграция всегда болезненная, будь она из Италии или откуда угодно. Покидать родные места, где жил ты и твои предки, где остались родные могилы, это невероятно болезненный процесс, я знаю по себе. И люди уезжают только потому, что они не согласны с тем, что происходит у них на родине.
Мы с вами только сегодня познакомились, поэтому простите меня за глупый вопрос. Расскажите, почему вы приехали в Австралию? От чего уехали вы?
У меня было категорическое несогласие с советской властью. То есть совершенно категорическое. Оно возникло не сразу, оно нарастало постепенно. Я не знаю, насколько это будет понятно вашим нынешним слушателям, молодому поколению, но мое расхождение с властью началось, представьте, когда я был еще мальчишкой. Мне было 14 лет. Мы жили в Закарпатье, это самый-самый дальний, крайний запад Советского Союза, граница с Венгрией и Чехословакией. В Венгрии в это время происходило, ну, народное восстание. Официально это называлось контрреволюцией, не какая-то, конечно, контрреволюция. Это было настоящее народное восстание и против коммунизма, и против присутствия советских оккупационных войск. Все-таки со времени окончания войны уже прошло 11 лет. Я помню прекрасно, у нас был большой такой огромный радиоприемник с зеленым глазком, ламповый приемник, назывался «Мир». Я его включал и очень любил слушать новости. Помню, как сейчас это было 31 октября 1956 года, в разгар кризиса. Московское радио передало фразу, которую я помню: «Советское правительство, верное своим международным обязательствам, выводит свои войска из Венгрии». Прекрасно. Поздний вечер, я ложусь спать, но уснуть не могу. Мы жили как раз на шоссе, которое соединяло Львов с границей, и под нашими окнами шли те самые войска, о которых правительство сказало, что оно их выводит. Но шли не на вывод, а на вход. Эти войска шли в Венгрию, то есть вопреки громогласным обязательствам властей. Следующий подобный эпизод произошел в 1968 году. Я работал тогда в Ужгороде на телевидении, на Закарпатской телестанции. Это было 20 августа 1968 года. Я немножко опоздал на работу. Когда я пришел в аппаратную, дверь была открыта, и там почти все мои сотрудники, все коллеги собрались. Это было нечто из ряда вон выходящее, потому что аппаратная считается святая святых, оттуда велись передачи, и посторонним вход воспрещен, только дежурным. Все собрались там, и все смотрят на экраны. А у нас было несколько экранов, которые принимали передачи из соседних стран, из Венгрии, Чехословакии, Румынии. И перед нашими глазами студия ближайшего к нам чехословацкого города Кошице, телестудия, нет, не телестудия, а что-то невероятное. Общий вид студии, висят провода, бегают люди, камеры двигаются с места на место, и диктор, женщина, запалахнула глазами, говорит, что советские войска на границе города, советские войска входят в город, к нам стучат в дверь, требуют открыть студию, и все. Студия отключилась. Подключилась следующая, чуть западнее, студия города Братислава. Повторилось то же самое. «Помогите, нас оккупируют, нам стучат в дверь». Отключилась через минуту, а мы стояли все как завороженные. Мы не могли понять, что происходит. Потом подключилась Прага. Там уже диктор говорил по-русски, обращался ко всему миру на русском языке со слезами на глазах. Люди бегали по студии, провода висели, камеры, что-то невообразимое. Все это повторилось. И потом Прага отключилась, и возобновились передачи только через 3 недели. Это все уже было, конечно, по-другому, еще было под оккупацией. Понимаете, вот эти вот 2 эпизода, они положили начало, так сказать, моей дружбы с властью. Ну и на засыпку хочу рассказать еще один эпизод, который полностью подкосил, так сказать, мою веру в власти придержащие. В 1967 году я работал переводчиком с венгерской делегации на Московском международном кинофестивале. Эти кинофестивали проводились каждые 2 года. Как-то так получилось, что я познакомился с дочкой одного из руководителей делегации финской. Девушка говорила по-русски, она была из семьи мигрантов. Мы понравились друг другу, я знаю, мы стали встречаться в ходе фестиваля, когда урывками, когда была возможность, чуть ли не держались за ручки, за пальчики. Мы молодые люди, но это во всем мире, и история старая, как мир. Через какое-то время меня вызвал директор бюро переводчиков и сказал мне короткую фразу, которая запомнила всю жизнь. Он сказал: «Володя, вы хотите, чтобы вам голову оторвали?» Я был в шоке. Я не совершил никакого преступления, я никого не убил. Молодой парень и девушка понравились друг другу. Это история старая, как мир. На этом держится мир. Как можно за это отрывать головы? Через 10 лет я уехал.
Я правильно понимаю, что вы уехали, получается, в конце 70-х? Это, значит, программа еврейской миграции была?
Да, я уехал в 77-м году. Это был, так сказать, чуть ли не пик еврейской миграции, да.
И сначала какая была страна? Вы уехали из Украины куда? В Италию?
Мы в Италию, да, там провели 8 месяцев, и потом прямо сюда.
И первый город прибытия для вас был Мельбурн или Сидней?
Сидней.
Какой был Сидней, когда вы, вот вы вышли из самолета? Что происходит?
То, что я оказался не то, что на другой планете, а в другом созвездии. Все было не так, абсолютно. И запахи, и люди, и уличное движение не с той стороны, к которому я привык, конечно. То есть все то, что может ожидать любой иммигрант в любой стране, это наткнулись. Мне часто задавали вопрос, который я потом сам в ходе работы на радио задавал другим. Как вам Австралия? Любите ли вы Австралию? Я буду откровенен. Сказать, что люблю Австралию, я не могу. То есть я ни в коем случае не говорю, что я не люблю. Мне здесь хорошо, приятно, удобно, тепло, красиво. Мои дети здесь выросли, мои внуки здесь растут, и все хорошо. Но слово «любовь» – это нечто особенное, понимаете? Любить можно только один раз. Все остальное будет, это уже, если не наносное, то второстепенно, я бы сказал. Моя любовь осталась там, где высокие горы, Карпаты, где растут елки, где снег.
Мне кажется, это на самом деле очень распространенные мысли и чувства у многих мигрантов, и причем из разных общин, я могу судить по своей семье.
Что бы ни говорили там философы, литераторы, кто угодно, любить можно только один раз. Все остальное это может быть подражание, похоже, близко, но это будет не то. Мои внуки родились здесь и выросли здесь. Они любят Австралию, это их страна, это понятно.
Каким было первое время в Австралии? Вот какие-то бытовые вещи вас пугали, раздражали, приводили в шок?
Да нет, ни о каком шоке речи быть не может. Просто было очень много неожиданностей, к которым надо было привыкать, которые было надо переварить, абсорбировать. Если не наносное, то второстепенно, я бы сказал. Моя любовь осталась там, где высокие горы, Карпаты, где растут елки, где снег.
Мне кажется, это на самом деле очень распространенные мысли и чувства у многих мигрантов, и причем из разных общин, я могу судить по своей семье.
Что бы ни говорили там философы, литераторы, кто угодно, любить можно только один раз. Все остальное это может быть подражание, похоже, близко, но это будет не то. Мои внуки родились здесь и выросли здесь. Они любят Австралию, это их страна, и это понятно.
Каким было первое время в Австралии? Вот какие-то бытовые вещи вас пугали, раздражали, приводили в шок?
Да нет, ни о каком шоке речи быть не может. Просто было очень много неожиданностей, к которым надо было привыкать, которые было надо переварить, абсорбировать, так сказать. Но в общем целом я бы не сказал, что я столкнулся с чем-то страшным, неожиданным, тяжким. То есть экономически приходилось тяжело. Я все-таки с высшим образованием первые полгода мыл посуду в ресторане, потому что английского я совершенно не знал. То есть ни единого слова, кроме thank you и goodbye. Но постепенно все наладилось. Поступил на одну работу, на другую, на третью, и в конце концов как-то выработалось.
Ну вот, да, и что касается профессионального вообще пути, мне кажется, это тоже путь, который знаком очень многим мигрантам. Все приходится даже не то что с нуля, а с какой-то вот вообще...
Вы понимаете, мы сейчас возвращаемся к тому вопросу, который мне задали 5 минут назад. Когда человек решается на иммиграцию, в подавляющем большинстве случаев он знает, на что он идет. Прежде всего, это потеря, огромная потеря. А потом это, возможно, какой-то большой выигрыш в будущем. Но выигрыш – это еще под вопросом. А потеря, вот она тут налицо, сию минуту, когда пересекаешь границу.
Как вы попали на 2EA?
Я написал письмо, то есть заявление или прошение, если можно сказать, после того, как выслушал несколько их передач и... мягко говоря, ужаснулся. Ужаснулся и языку, и манере подачи материала, то есть всему тому, что я считаю категорически противопоказанным в радиовещании. Ответа мне тогда не прислали. Это бы ведущими группы были муж и жена. Не буду упоминать их фамилию. Но был там один из сотрудников. Это был Сергей Коршун. Человек старой закалки. Он родился еще при царе-батюшке, и вот он, видя, что его руководители решили не отвечать на мое письмо в силу каких-то личных соображений, он отыскал меня, и он буквально притащил меня сюда на радио. И вот так и началась моя работа здесь. Сначала с новостей, а потом с тематических передач, интервью, и постепенно я вошел в курс.
Вы сказали, что вы послушали пару передач, вам это, мягко сказать, не понравилось. Что не понравилось вам, и что вам хотелось сделать лучше?
Ну, прежде всего, сами два голоса, которые были в передаче, это были совершенно не радиоголоса. Вы понимаете, чтобы знать русский язык, это еще недостаточно, чтобы быть радиодиктором. Язык у них был, ну, мягко говоря, архаичный немножко. Один пример. Говоря про военную авиацию, они использовали слово «бомбовозы», которое для нас, конечно, звучит, ну, мягко говоря, смешно. Это только один пример. Дикция была далека от совершенно... ударение. Короче, все то, что противопоказано радиодиктору, эти люди этим обладали.
Так, а я профпригодность прошла или нет? Как вам?
Где-то не более, чем 101%. Это предел, не больше.
Спасибо большое. А как община на вас реагировала? Вот у нас, к примеру, община очень разнообразная сегодня, и комментарии разнообразные, и мы все любим и за все благодарны. Что происходило в ваше время?
Было много звонков резко негативных. Причем звонили не только сюда, на студию, но умудрялись даже звонить мне домой. Непонятно, откуда люди узнали адрес моего телефона. Многие звонки были негативными, исходя из моего этнического происхождения. Но постепенно как-то все это наладилось. Люди привыкли, наверное, к моему голосу или к моей подаче материала, но люди стали меня узнавать. Это, наверное, самое приятное, что может быть для работника средств массовой информации.
За что любили и за что ругали?
Мне трудно сказать, за что. Понимаете, в чем дело? Когда люди довольны, они обычно молчат. А реагируют обычно те, кто недовольны. Были такие, которые говорили, что наша передача неинтересна для них. Это вполне понятно. Невозможно, так сказать, угодить сразу всем. И у каждого свои потребности, свои убеждения, и свои понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Кому-то не нравилось, что у нас отсутствует материалы о Советском Союзе. Кому-то нравится, что у нас слишком много материала о Советском Союзе. По крайней мере, никто нас не обвинял никогда в предвзятости или в односторонности, потому что мы старались подавать материалы с австралийской точки зрения. Я довольно много участвовал в те годы в общественной работе нашей общины, и когда мне говорили, что меня знакомые с кем-то говорили, вот человек из русской редакции, я говорил, у нас нет русских редакций, у нас нет ни польских, ни китайских, ни японских. У нас есть австралийское радио, которое ведет передачи на разных языках, но оно было и остается именно австралийским.
За время работы на SBS была ли у вас какая-то встреча, которая вам действительно запомнилась?
Две встречи запомнились. Одна встреча была с Борисом Немцовым. Да, он переехал в Австралию по приглашению, кажется, межпарламентской группы, я помню, тогда был заместитель премьера. Вы знаете, как я с ним брал интервью у него, у меня такое было ощущение, что я присутствую при чем-то историческом. То есть передо мной сидел представитель новой России, человек совершенно раскрепощенный, без всякого текста, по которому надо читать. Человек, не подчиненный никому, он говорил то, что он видел, то, что передо мной была новая, молодая, будущая Россия. К сожалению, не все получилось так, как тогда виделось. А еще одна короткая встреча, несколько секунд, была с Михаилом Горбачевым. Он приехал сюда где-то в середине 90-х годов. У него была пресс-конференция с участием всех средств массовой информации. Но мне все-таки удалось задать ему один единственный вопрос. Я спросил его: «Михаил Сергеевич, чем отличается Горбачев сегодняшний от Горбачева 1985 года?» И он сказал мне то, что я запомнил на всю жизнь. «Поумнел Горбачев, поумнел».
Как вы изменились за годы работы в СБС?
Ну, прежде всего, я немножко постарел, слегка, за прошедшие 45 лет. Вы знаете, ничего не изменилось во мне. Не изменились ни мои мировоззрения, ни мои ощущения свободы, ни свободы, ни мое чувство справедливости. У меня генетическая неприязнь всего несправедливого и лжи. Это как было во мне, так и есть. А говоря о прошлом, я хотел бы вспомнить один незначительный эпизод, который говорил о нечтом тектоническом. Я помню, где-то в 87-м году, когда я готовил выпуск новостей, пришло сообщение Советского Союза тогда о том, что в каком-то районе, где-то на севере, то ли в Вологодской области, то ли где, на какой-то пост в райсовете или в горсовете баллотируются не то два, не то три человека. Сегодня это звучит как мелочь, но тогда это говорило о тектоническом сдвиге, о землетрясении в стране, которая, в общем-то, была полицейским государством, до этого времени, закупоренной наглухо, с одним кандидатом на одно место, вдруг оказалось два или три кандидата. Мы тогда еще и не осознавали полностью, что это только-только первые, так сказать, начало ледохода, который, или, как говорил Эренбург, оттепели, которая сметет все на своем пути и откроет половодье.
Ну и последний вопрос. В Закарпатье, когда вы последний раз ездили к своей первой любви?
Я там был в 97 году. Вас, конечно, интересуют мои ощущения. У польского писателя-фантаста Станислава Лема, о нем все знают, все его читали, есть повесть, называется «Возвращение со звезд». Короткое содержание такое. С Земли запустили корабль куда-то далеко-далеко в другие галактики. Люди там, как космонавты, экипаж, прокрутились, пролетали что-то 2 или 3 года и вернулись на Землю. Но дело в том, что в связи с этих законов физики, космонавтики и так далее, на Земле в это время прошло 100 лет. И вот они возвращаются на Землю, в свой родной город, все то и все совершенное не то. Вы знаете, вот такое же ощущение было у меня, когда я вернулся в Закарпатье через 21 год после выезда оттуда. Все было то же самое, улицы, дома, город, люди, но все это было совершенно другое, это уже была другая галактика. Эти люди уже говорили по-другому, общались по-другому, это была новая жизнь, к худшему или к лучшему, но новая.
Я не помню, в какой книге я прочитала, мне очень нравится эта фраза, что когда не был дома очень много лет и возвращаешься туда, обратно, первое, что замечаешь, как деревья обросли вокруг твоих воспоминаний.
Точнее нельзя сказать. Деревья, вы, наверное, правы, это самое первое. Как в песне, там, где когда-то влюбленными шли, деревья уже подросли.
Владимир Дубасарский, спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам.
Спасибо за приглашение.
Ну что ж, большое спасибо, Владимир. Напомню, это был Владимир Дубасарский, продюсер русскоязычной службы SBS на протяжении 40 лет. А с вами был я, Макс Левин, в последний день австралийской осени. Слушайте нас на подкаст-платформах, в нашем бесплатном приложении SBS Audio и на нашем сайте. Мы вернемся к вам в прямом эфире в понедельник в полдень. Оставайтесь с нами и всем отличных выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.